эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Анвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Сингапуре завершилась историческая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Он замечательный человек, веселый, очень умный, прекрасный переговорщик. Я думаю, мы заключим блестящий договор. Мы сделаем Северную Корею безъядерной.
Заза Саралидзе задал неделю грузинским властям.
У меня есть ожидание, что будет соответствующее реагирование по всем пунктам расследования.
Гражданская активистка Тамара Меракишвили с подозреваемой стала обвиняемой.
Я не знаю, как это закончится, но если даже я проиграю, все равно я уже победила, потому что я заставила своих преследователей показать свое истинное лицо.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Нормандская четверка не договорилась по вопросу о миссии ООН. Украина подала в суд ООН меморандум по иску против России о терроризме. В Сингапуре во вторник утром состоялась историческая встреча президента США и лидера Северной Кореи. После прощания с Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с Кимом много раз и что намерен пригласить главу КНДР посетить Белый дом. По словам Трампа, после его саммита с северокорейским лидером денуклеаризация Корейского полуострова начнется очень быстро, что, по его словам, является огромным успехом.
Любой может вести войну, но только самые мужественные могут примириться. Нынешнее положение дел не может длиться вечно. Народ Кореи, север и юг, глубоко талантлив, трудолюбив и одаренен. Это действительно одаренные люди.
Трамп и Ким подписали совместную декларацию после 45-минутной личной встречи и более широких переговоров между их делегациями в отеле на острове Сентоса. Трамп назвал его очень важным и довольно всеобъемлющим документом, сказав, что обе стороны будут впечатлены результатом. Соединенные Штаты приостанавливают проведение совместных военных учений с Южной Кореей, заявил американский президент на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи с лидером Северной Кореи.
Мы прекратим военные игры в Южной Корее, что спасет нам огромную сумму денег, если только мы увидим, что будущие переговоры пройдут так, как должно быть.
Министр иностранных дел так называемой «нормандской четверки» Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не смогли договориться по главному вопросу о параметрах предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что идею размещения миротворцев ООН поддерживают и Киев, и Москва, но представления о том, какими должны быть мандат и зона ответственности миссии, пока весьма далеки друг от друга. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что между этими представлениями лежат миры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров, что план США и Украины по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе, которая возьмет под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и сама уже будет решать, кого избирать и как избирать, полностью разрушает минские договоренности. В то же время, по словам Лаврова, встреча была полезной. Ее участники обсудили гуманитарную проблему в Донбассе, а также договорились составить дорожную карту по вопросу освобождения пленных, передает это ТАСС. Глава МИД ФРГ сообщил, что на переговорах в Берлине была также достигнута договоренность о разминировании территории в зоне конфликта. Киев призывает разместить миротворцев по всей территории Донбасса, включая и неподконтрольный киевским властям участок границ с Россией протяженностью более 400 километров. Кремль заявляет о необходимости вести диалог с лидерами сепаратистов и требует получить их согласие на размещение миссии ООН в Донбассе.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина направила в Международный суд ООН расширенный меморандум в рамках иска против России, которую Киев обвиняет в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Он назвал очень символичным тот факт, что Международный суд ООН определил именно 12 июня, День России, для подачи меморандума в деле Украины против России. Меморандум содержит огромное для практики суда количество доказательств, написал Порошенко в своем Фейсбуке. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил через Твиттер, что Поданный меморандум включает в себя 29 томов и 17,5 тысяч страниц текста. Комментируя подачу документа, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что Москва, как и в деле Грузии против России, будет возражать по поводу юрисдикции суда. По ее мнению, на рассмотрение вопроса о том, подлежит ли вообще дело юрисдикции международного суда, уйдет до полутора лет. В иске, который был подан в январе этого года, Киев требует признать Россию виновной в спонсировании терроризма, обязать ее прекратить поддерживать сепаратистов Донбасса, а также выплатить полную компенсацию ущерба за сбитый над Донецкой областью малайзийский «Боинг» и обстрел мирного населения в городах на востоке Украины. Певец Робби Уильямс подвергся резкой критике в Британии за согласие выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Церемония состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники» перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии. На ней будет присутствовать российский президент Владимир Путин. В то время, как российские самолеты бомбят мирное население Сирии, а российское государство травит людей на улицах Британии и преследует ЛГБТ-сообщество, как в Чечне, так и везде, не говоря уж о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби собирается поднять все эти темы в своем выступлении, заявил британский парламентарий Стивен Доути, которого цитирует The Telegraph. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сказал, что сознательно или бессознательно Робби Уильямс совершает позорный поступок. «Я хотел бы познакомить его с вдовой Сергея Магнитского, чтобы он понял, что за режим он легитимизирует», — подчеркнул Браудер. Норвегия предложила Соединенным Штатам более чем в два раза увеличить количество морских пехотинцев США, размещенных в стране. Как сообщает Рейтер, это поможет привести к усилению напряженности в отношениях с Россией.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. ЗАЗа «Саралет» заберет недельную паузу, чтобы дать властям время выполнить его ультиматум. В списке требований за последние сутки появился еще один пункт – расследование действий полиции уже в ходе протеста. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Неделя на размышления. Неформальный лидер протеста ЗАЗа Саралидзе дал правительству срок для выполнения его условий. К традиционным отставке членов правительства сегодня добавилось еще одно – расследование действий полиции по отношению к его соратникам. В частности, по мнению Саралидзе, полицейские, неоправданно применившие физическую силу по отношению к одному из организаторов акции «Звядок управа», в то время, когда он хотел пообедать в столовой суда, должны быть наказаны. Отец одного из убитых подростков сегодня больше часа давал показания генинспекции МВД. «У меня есть ожидание, что будет соответствующее реагирование по всем пунктам расследования. Я рассказал детально, как все это происходило. Что касается установления личности полицейских, участвовавших в этом, то никаких проблем с этим быть не должно. Все телеканалы показали их лица. Эти кадры в открытом доступе», заявил Саралидзе. «Если же быстрого и справедливого расследования не будет, равно как если не будет реакции на основные требования, акция перед парламентом, на сегодняшний день скорее символическая, по словам Саралидзе, возобновится в прежнем масштабе. Тем более, что в конце недели завершается праздник Рамадан, после чего, как заявил отец погибшего подростка, к нему присоединятся панкистские братья. Между тем, Временная следственная комиссия по изучению убийства на улице Харава собирается вызвать на заседание бывшего главного прокурора Иракли Шотадзе, а бывшего сотрудника прокуратуры Мирзу Субелиани, которого теперь обвиняют в сокрытии преступления, опросить в тюремном учреждении. Об этом заявил депутат от оппозиционной Европейской Грузии, секретарь следственной комиссии Отар Кахидзе. «Завтра заседание комиссии пройдет в парламенте в Кутаиси, где будет утвержден предварительный список тех людей, кто должен будет явиться на заседание комиссии и дать разъяснение. В данном списке будут прокуроры, следователи, несовершеннолетние, свидетели и те люди, чья информация будет ценной для прояснения дела, и чтобы ЗАЗа Саралидзе почувствовал реальность расследования. Список прорабатывается и завтра будет представлен комиссии. Это не окончательный список, в него могут войти и другие люди. Будет вызван Иракли Шотадзе, Саралидзе, так как он был главным прокурором. Дело резонансное, с которым у него было тесное соприкосновение. Пока Саралидзе пытается найти правду в госучреждениях, накал страстей в стране с улицы перекинулся на бытовой уровень. Политические противоречия между пациентом и врачом в одной из тбилисских клиник закончились увольнением последнего за нарушение врачебной этики. Член Единого национального движения Нино Квитаишвили обвинила врача-травматолога Муртаза Мамагеишвили в дискриминации по политическому признаку. Якобы после того, как она сказала, что получила травму на акции протеста, тот отказался оказать ей помощь, добавив, что она заслуживает худшего. Руководство больницы категорически опровергло информацию об отказе оказать помощь пациенту, но тем не менее освободило от должности участника скандала. Ситуацию пришлось комментировать министру здравоохранения Давиду Сергиенко. Мы всегда внимательно относимся к сообщениям об отказе медицинской помощи. Предварительное расследование не подтвердило эту информацию. Но комитет по этике этой клиники посчитал, что действия врача все же оказались несоответствующими политике, проводимой клиникой. Поэтому директор принял решение освободить от должности врача. Параллельно в министерство был направлен запрос с просьбой изучить детали дела. Сейчас дело врача рассматривает дисциплинарная комиссия. Ему грозит приостановление и даже лишение медицинской лицензии. И, как отмечают наблюдатели, заступаться за травматолога с провластными взглядами власти не будут. Слишком высока цена вопроса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня прокуратура Холгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия предъявила официальное обвинение гражданской активистке Тамаре Меракишвили. Это означает, что спустя 10 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следствие наконец определилось с ее статусом. Что дальше и что говорит сама активистка, выяснял Мурат Гукимухов.
По словам Тамары Меракишвили, сегодня из извещения прокуратуры стало ясно, что к предыдущим обвинениям следствие добавило еще одно. По статье 324 «Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, представляющих права или освобождающих от обязанности, а также государственных наград». Эта статья предусматривает исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. До этого в августе прошлого года против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете на региональное отделение партии власти «Единая Осетия», часть 2 статьи 128. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации. После победы лидера партии Анатолия Бибилова на президентских выборах в интервью «Эхо Кавказа» она позволила себе заметить, что теперь партийцы в Ленингорском районе примериваются к хлебным местам. Позже районная прокуратура выделила в отдельное производство еще одно дело по части 3 статьи 327 «Незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права». Во время задержания и обыска у нее был обнаружен предмет, внешне напоминающий грузинский паспорт, из чего следствие сделало вывод, что Тамара получила югостинское гражданство, при этом сохранив грузинское подданство, что противоречит законодательству республики. Эта статья предусматривает наказание исправительными работами на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев. Суммарно по всем статьям ей теперь грозит до 3 лет исправительных работ, либо арест на срок до 1 года. По словам Тамары, сегодня следователи многозначительно указали ей, что дело составляет уже 2 тома по 250 страниц каждый, говорит Тамара Меракишвили.
500 страниц у них уже готовы. Я так удивилась, что они там написали, потому что вот уже сколько раз я с ним общаюсь, одно и то же пишут постоянно, одно и то же пишут. И 500 страниц, вы думаете, что это не мало. Например, вот в обвинении клевета там говорят, что у тебя там нету названных фамилий членов партии «Единая Осетия», но мы думаем, что ты имела в виду этих людей. Но это же несерьезно звучит, да? Что они думают, что я так думала. Все, что там они пишут, это их домыслы.
Точнее, это не домыслы, а попытка перевести административное дело в разряд уголовных. Тамара говорила в интервью, мол, партийцы примериваются к хлебным местам, но фамилии не называла. Но уголовное дело можно возбудить только за клевету в отношении физического лица, а не партии. Отсюда и домыслы. Правда, по закону и этого мало. Нужно еще доказать, что клевета имела для них ощутимые последствия, потерю здоровья, работы и так далее. И здесь следствию тоже надо постараться, если, конечно, последствиями не являются эти самые хлебные места, на которых пострадавшие уже сидят. По словам Тамары, ей уже перечислили фамилии всех 4 членов регионального отделения партии «Единая Осетия», кто подал на нее жалобу в прокуратуру. По мнению заявителей и следствия, именно их она предполагала под словом «партийцы», говорит Тамара Меркашвили.
Одна из них, вот Кисеева, гражданка Грузии, тогда задала вопрос, почему против него не возбуждают дело. Я вижу, когда она на Фейсбуке фотки из Тбилиси. Президент Бибилов ставит лайки, не только президент, другие тяжеловесы партии. Они неужели не отмечают, что это Тбилиси? Это здание парламента, перед которым она фотографируется. Почему против него не возбуждают уголовное дело?
Случился такой анекдот. На суде Тамара задала и сам партийцам вопрос. По закону о партиях в региональном отделении должно быть не менее 40 членов. Почему не все 40 подали иск? На это ей ответили, что в Ленингорском отделении «Единой Осетии» всего 4 члена партии. Как говорили в советских радиоконцертах, по заявкам передаем привет Залине Лалиевой, министру юстиции, члену «Единой Осетии», которая инициирует ликвидацию партии или отказывает им в регистрации из-за менее значительные нарушения закона. Тамара по-прежнему отказывается от дачи показаний. Как она говорит, бережет красноречие для суда. Почему защита выбрала такую стратегию, мне объяснил адвокат Тамары Икрамжан Раматов.
Мы посчитали, нет необходимости давать показания, оправдываться. Мы уже доводили до этого свои доводы, пояснения в жалобах, и они не опровергнуты, наши жалобы. Если они статью не могут толковать правильно и применять, о чем тут может быть вообще речь? Придет время, скажем.
На мой вопрос к Тамаре Меркашвили, что она думает о перспективах этого дела, Тамара мне ответила следующее.
Я не знаю, как это закончится, но если даже я проиграю, все равно я уже победила. Потому что я заставила своих преследователей показать свое истинное лицо. Конечно, они этого не хотели. Они же мучают себя и позорят их. Тут в Ленингоре, если кто пройдет, не найдет человека в районе, который скажет, что ее обвиняют по делу. Все скажут, что все это произошло из-за того, что она говорит то, что у нас творится.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И главные международные новости дня. В Сингапуре завершилась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Главной темой саммита было ядерное разоружение КНДР. Саммит проходил в пятизвездочном отеле «Капелла» на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием. Трамп сказал, что надеется на успех переговоров и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут потрясающими. Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась. Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один. Вместе с ними остались только переводчики, после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций. По итогам саммита в Сингапуре принято заявление о взаимопонимании, в котором говорится, что обе стороны будут стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как США заявляют о готовности предоставить гарантии безопасности Северной Корее. В интервью корреспонденту «Голоса Америки» Грете Ван Састерен вскоре после встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп так описал своего визави.
Что вас удивило в Ким Чен Ыне?
Он замечательный человек, веселый, очень умный, прекрасный переговорщик. Он любит свой народ. Не то чтобы меня это удивило, но все же он любит свой народ. Я думаю, мы заключим блестящий договор. Мы сделаем Северную Корею безъядерной. Этот процесс начнется немедленно, и нам предстоит еще много дел, в том числе вернуть на родину останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны. Северокорейские дела – это все важно, но вернуть останки тоже крайне важно для многих людей. Они мне звонили, писали: «Сделайте это, пожалуйста». И я согласился. На той войне погибли тысячи людей. Это все важные вещи.
Сегодня вы подняли на переговорах вопрос о соблюдении прав человека. Как он отреагировал?
Очень хорошо. Разумеется, 90% времени мы говорили о ядерном разоружении, но коснулись и других вопросов. Упоминались и права человека, и возвращение останков. Это, кстати, упоминается в финальном документе. Там много о чем идет речь. У нас получилось все это зафиксировать в документе. Там вообще много хорошего. Мы добились гораздо большего, чем можно было ожидать. Far beyond what anyone
thought was going to happen. Расскажите, что происходило за кулисами? Вы предъявили ему ультиматум? Он вам тоже предъявил ультиматум? Как проходило ваше общение?
Не было ультиматума. Переговоры готовились 3 месяца с участием множества представителей, в том числе госсекретаря Майка Помпео, который проделал колоссальную работу. Мы были в контакте на протяжении довольно длительного времени, и когда мы сегодня встретились, то сразу поладили. Для меня это уже 25-й час. Я не спал 25 часов. Переговоры были долгими, но я ими очень горжусь. Начало процессу положено. Все это могло бы кончиться войной, в результате которой миллионы людей, вы же знаете, чего можно ожидать от Северной Кореи. В Сеуле живет 28 миллионов людей, и все эти миллионы людей могли бы погибнуть. Но теперь мы подпишем договор.
А что будет с нашими войсками? Останутся ли они в Южной Корее?
Да, останутся. Мы даже не касались этого вопроса, он не обсуждался. Мы прекратим учения, они очень дорого стоят. Во-первых, они провоцировали, и я хочу прекратить их, а Северная Корея очень рада этому, потому что они их раздражали. А нам эти учения стоили огромных денег, и до тех пор, пока мы ведем честные переговоры, учения проводиться не будут.
Что вынудило Кима сесть за стол переговоров после стольких лет бряцания оружием?
Мне не кажется, что было так уж много брецания оружием до того, как я стал президентом. Они придерживались стратегии молчания, не хотели ничего обсуждать. А так нельзя. Очень важно, с какой риторики мы начали. Честно говоря, мне самому не нравилось делать такие высказывания, и многим казалось, что я поступаю неправильно. Но без этого мы бы не оказались там, где мы сейчас. Мне кажется, что он действительно хочет прийти к соглашению, он хочет чего-то добиться.
Но почему?
Потому что он понимает, что мы не шутим. Мне кажется, раньше он по-другому это воспринимал. Раньше этим занимались другие люди, и у них ничего не получалось. Но сейчас он понимает, что мы хотим с ним договориться. Мы должны это сделать, и будем это делать. Теперь у нас есть, хотя прошло не так много времени, а ведь мы с самого начала занимали очень жесткую позицию в отношении Северной Кореи, но сегодня мы подписали документ гораздо более обширный, чем рассчитывали многие. Никто не верил в то, что такое возможно.
Как вам кажется, что он о вас подумал, когда вы расстались?
Я думаю, мы друг другу понравились. Я знаю, что было в прошлом, не надо мне об этом напоминать. Он парень суровый, ему приходилось быть суровым, и он был суровым. Но мы с ним отлично поладили. Он умен. Он любит свой народ, любит свою страну. Он хочет много всяких хороших вещей. Поэтому мы и ведем переговоры.
Но ведь он морит свой народ голодом, жестоко обращается и при этом любит.
Слушайте, он делает то, что делали до него. Я бы так на это смотрел. Но нам надо ориентироваться на то, что произошло сегодня, вчера, пару недель назад. Вот тогда-то и началось самое важное. Опять же, без риторики и без санкций. Санкции были очень важны, и они останутся до тех пор, пока мы не увидим, что что-то меняется. Мы уже и сейчас это видим. Но санкции останутся до тех пор, пока не начнется и не закончится ядерное разоружение.
Поскольку это интервью для «Голоса Америки», его могут услышать и граждане Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики. Что бы вы хотели сказать им напрямую?
У вас есть лидер, который заботится о вас. Он хочет вам добра, и мы отлично с ним ладим. В наших отношениях хорошая химия, а вы знаете, какое значение я этому придаю. Это крайне важно. Бывает, что с человеком нет химии, что бы ты ни делал. Но у нас она сразу возникла. Я уже говорил об этом. Я думаю, что Северную Корею ждет прекрасное будущее.
Это был президент США Дональд Трамп, который рассказал «Голосу Америки» об исторических переговорах в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра экономики самопровозглашенной республики Абхазия Отгура Ардзинба. Обсуждались разные вопросы от поставок щебня в Крым до криптовалют, рассказывает побывавший на ней наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня пресс-конференция в Сухуми министра экономики Абхазии Отгура Ардзинба вполне закономерно началась с обсуждения вчерашней новости. Первый грузовой корабль с 3000 тонн щебня отправился из Сухумского порта в Крым. Поставки инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию осуществляются на основе соглашения, подписанного 22 октября 2017 года на 8-м Абхазско-Российском деловом форуме в Сухуми. Отгур Ардзинба конкретизировал.
В рамках прошлогоднего форума был подписан контракт на поставку инертных материалов. Наши предприниматели с российскими партнерами договорились о том, что будут поставлять до 600 тысяч тонн инертных материалов. Эта необходимость возникла в связи с реализацией федеральных целевых программ на территории России. И все это время, конечно, понадобилось оформлять документы, требования к качеству и сопроводительных всех документов в России изменились, можно сказать, усложнились. Вчера буквально был отправлен первый корабль, и до конца текущего года ожидается, что до 200 тысяч тонн инертных материалов будет поставлено. В следующем году эта работа тоже будет продолжаться. Это со всех сторон только плюсы, потому что здесь и налоговые будут поступления, и рабочие места, транспортная инфраструктура будет задействована, это портовое хозяйство, ну и автомобильный транспорт. У нас была довольно длинная пауза, если вы помните, в период строительства в рамках подготовки к Олимпиаде были поставки, вот после этого периода были какие-то попытки. Сейчас вот мы считаем, что есть возможность опять возобновить нашу такую позицию твердую на российском рынке.
Журналисты поинтересовались, какой порт приписки у сухогруза, который ушел со щебнем, и нет ли опасности каких-то козней со стороны украинских пограничников, которые задерживали в последние месяцы различные торговые и рыболовецкие суда. Отгур Амиранович ответил.
Порт приписки он один, там Керченский, да, порт. Но что касается отношения Украины к этим всем вопросам, это все-таки немножко не наш вопрос, это вопрос тех предпринимателей российских, которые занимаются покупкой. Не все хотят работать. И все судовладельцы хотят даже отправлять на территорию Крыма свои корабли. Эта проблема существует, вы правы. Но в данном вопросе мы сумели найти оптимальный механизм, который позволит обойти все эти ограничения.
Не могла не зайти речь и о другой новости последних дней, не столь позитивной – росте цен на горючее. Ардзинба сказал.
Рост цен, безусловно, связан только с одним – с тем, что в Российской Федерации цена выросла очень серьезно. Если вы откроете российские СМИ, сейчас тема номер один, как раз резкий скачок цен на топливо. Дизельное топливо сегодня, розничная цена в Сочи за 1 литр 46 рублей. А по нашим последним изменениям, которое было принято правительством, подписано Геннадием Леонидовичем, у нас до 41 рубля, то есть разница в 5 рублей. Если говорить о 92-м бензине, розничная цена на сегодняшний день 45 рублей в Сочи. У нас утвержденная цена 41 рублей, то есть разница 4 рубля. Если говорить о 95-м бензине, то цена почти достигает 50 рублей за литр, 49 рублей. У нас эта цена 43 рубля, разница 6 рублей. Мы этот продукт не производим, не добываем, и покупая в России, мы просто вынуждены идти на этот шаг.
Зная о министре экономики Абхазии как о большом поборнике введения криптовалюты, журналисты задали вопрос и об этом. Отгур Ардзинба сказал.
Нами проработан проект, у нас практически все готово. Есть некие политические решения, да, политические ограничения, если можно их так назвать, после снятия которых этот проект можно реализовать. И когда мы об этом говорили, ни одна страна в мире еще не вводила свою собственную криптовалюту. И вообще на постсоветском пространстве, если взять, о легализации никто не говорил. С этого момента по сегодняшний день, как вам известно, в Белоруссии принят декрет президента, который дал очень серьезный эффект. Венесуэла. В Венесуэле, вы знаете, какая ситуация политическая, экономическая. Там инфляция измеряется там, тысячами процентов. Но несмотря на это, они ввели собственную криптовалюту. И в первый день размещения они привлекли 735 миллионов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Прокуратура Ленингорского района Самопровозглашенной Республики Южная Осетия предъявила обвинение гражданской активистке Тамаре Мяракишвили по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное получение югоостинского гражданства при наличии грузинского на основании подложного заявления, а также в клевете на региональное отделение партии власти «Единая Россия». По словам адвоката Мяракишвили и Крамжана Раматова, защита считает выдвинутые обвинения бездоказательными. Напомним, первое уголовное дело против гражданской активистки по обвинению в клевете прокуратура Ленингорского района Самопровозглашенной Республики возбудила в августе 2017 года из-за статьи «Сторонники победителя примиряются к хлебным местам», вышедшей на «Эхе Кавказа» в апреле 2017 года. В марте этого года против Мяракишвили было возбуждено второе уголовное дело о незаконном получении юго-осетинского гражданства. Все это время Тамара Мяракишвили была ограничена в передвижении, не могла покидать пределы Южной Осетии. Гражданская активистка неоднократно заявляла о давлении на нее со стороны прокуратуры. Следователи, по ее словам, не устраивают ее гражданская позиция, а также ее работа на «Эхе Кавказа». Изменения в правительстве Грузии на сегодняшней встрече не рассматривались. Такого вопроса в повестке дня не было. Об этом журналистам заявил один из лидеров фракции «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе после заседания парламентского большинства в тбилисском офисе правящей партии. На заседании, конечно же, обсуждались последние события в стране и непосредственно в Тбилиси. Также мы рассмотрели результаты исследования под эгидой ООН о благосостоянии граждан Грузии. Мы пришли к единодушному выводу, что немалая часть нашего населения все еще нуждается в улучшении своего положения. Правительство рекомендует мобилизовать усилия в этом направлении, заявил Талаквадзе, еще раз подчеркнув, что на заседании в основном обсуждались социальные проблемы. На прямой вопрос журналистов, ожидается ли в ближайшее время кадровые изменения в правительстве, представитель большинства ответил, что об этом на данном этапе речи нет. На просьбу озвучить исследование о социальной ситуации в Грузии политик уклонился от конкретного ответа. Заседание парламентского большинства в тбилисском офисе «Грузинской мечты» началось в 3 часа дня. Перед этим в местных СМИ появилась информация о возможном участии во встрече председателя и основателя правящей партии Бедзина Иванишвили. Также приводились кулуарные слухи, согласно которым сегодня ожидалась отставка премьер-министра страны Георгия Квирикашвили и еще нескольких членов кабинета министров. В парке имени Курченко в Сухуми сотрудники Международного комитета Красного Креста приступили к эксгумации тел погибших в грузино-абхазской войне 1992-93 годов, сообщил глава миссии МККК в самопровозглашенной республике Абхазия Максим Забалуев сегодня, 12 июня. Работы начались вчера в парке имени Курченко и продлятся около 3 месяцев. По городу мы проводили эксгумацию во многих местах, и если мне не изменяет память, в этом парке уже во второй раз, сообщил Забалуев, передает Абхазия Информ.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодняшняя встреча парламентского большинства с партийным лидером Бедзина Иванишвили подогрела ожидания массовых отставок в правительстве. О том, что уберегло некоторых министров и, может быть, даже самого премьер-министра, в материале Мзии Парисишвили.
Первым из офиса грузинской мечты после продолжительной встречи с партийным лидером Бедзина Иванишвили вышел депутат Леван Кобяридзе и сразу же попал в зоне неудержимого любопытства журналистов. Их интересовала вероятная отставка министров юстиции, внутренних дел и даже премьер-министра. Все последние дни их постоянно требуют участники акции протестов и представители гражданского сектора. Депутат Леван Кобяридзе сумел сразить журналистов детским фондом ООН ЮНИСЕФ.
Мы на встрече рассмотрели данные исследования ЮНИСЕФа о благосостоянии населения за 2017 год. Там очень важные для нас темы.
Как хорошо подготовленный урок повторял депутат Кобяридзе. Не удалось журналистам добиться ответа и от лидера большинства Арчила Талаквадзе.
Вы знаете, что для нашей команды самое важное – сохранить высокий стандарт подотчетности обществу. И главное – достичь тех целей, которые наша команда поставила вместе с обществом. Это касается и благосостояния. А исследование ЮНИСЕФ показывает, что ни один гражданин нашей страны вновь остается лицом к лицу с бедностью, и нужны активные действия.
Скажите о планах, об изменениях в правительстве. Вновь раздался гул журналистов.
Соответственно, мы ждем от правительства план действий.
Продолжил Арчил Талаквадзе и вкратце стал пересказывать о данных исследования ЮНИСЕФ, о том, как эксперты ООН обнаружили бедность, безработицу, то, что тяжелее в этой ситуации детям, и что, тем не менее, все-таки есть какие-то позитивные признаки роста экономики и доступности здравоохранения. Мечтатели так и не проронили ни слова о кадровых изменениях в правительстве грузинской мечты, хотя требования об отставке министра юстиции Тейцу Лукьяни и разрушение существующей системы правосудия слышны и сегодня на акциях протеста. Сегодня отставку министра юстиции потребовали и активисты ЛГБТ-сообщества из-за существующей гомофобии, предпочитающей обычно оставаться в тени. Тем самым они присоединились к требованию большей части правозащитных НПО Грузии, считавшие, что министр Сулукьяни провалила все важные реформы в сферах правосудия и судебной системы. Авторов сегодняшнего обращения возмутило интервью министра Цулукьяни телекомпании «Меди» 10 июня. Она на вопрос о проваливших реформах признала, что не смогла осуществить лишь одно. Эти неправительственные организации просят человека с мужскими органами регистрировать женщиной в гражданском реестре, а тех людей, у которых женские биологические органы, мужчиной. Признаю, что эту реформу я не проводила. Такой акцент министра-активист движения за равноправие Георгий Табагари считает недопустимым.
На фоне существующих в стране проблем, когда почти все правозащитные НПО требуют отставки Тейцу Лукьяни, ее попытка манипулировать темой трансгендеров – это очень дешевое действие. Тем более очень жаль слышать это от госчиновника. И главное – от министра юстиции, который непосредственно ответственен за улучшение условий жизни самой угнетенной группы. Очень жаль, что она с помощью такого популизма постаралась выйти из ситуации.
Манипуляцией и попыткой отвести внимание общества сочли многие представители НПО и сегодняшние заявления представителей большинства. Они ждут и требуют от властей системных реформ при новом министре юстиции. И с этими требованиями правозащитники сегодня встретились и с представителями иностранного дипкорпуса в Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моравай, моравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Призывы абхазской оппозиции к отставке президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба комментируют жители Сухуми. С ними пообщалась Анаид Гагарян.
Как вы относитесь к призывам оппозиции о досрочной отставке президента?
Считаю, проблемы есть и большие. А с другой стороны, конечно, вот такое время, может быть, надо было переждать или раньше об этом думать. Я думаю, пускай найдут компромисс в конечном итоге, то пойти по правильной линии во всех сферах жизни нашего общества. Уже поздновато это требовать, там, осталось-то меньше года, да, Алексей?
Сложно судить со стороны, конечно, есть всегда недовольство.
недовольные люди, но я считаю, что там, наверное, не глупые люди, их много. И раз они призывают, наверное, у них есть для этого основания. Но, может быть, можно изменить что-нибудь и без таких кардинальных мер, без потрясений. Ирина.
Так очень плохо. Ну, потому что альтернативы тоже не вижу. У нас так. Выберут, потом им неугодно, начинают переизбирать. Это неправильно. Я так думаю. Президент ни при чем, если хаос. Три человека и делятся. Тем угодно это, этим угодно это. А на самом деле изменяется ничего. Поэтому, мне кажется, избрал народ. Пусть президент свой срок отработает. А потом уже нового избирают. Если народ избрал, значит, что-то в нем нравилось народу. Пусть даст доработать человеку. Меня зовут Ангелина.
Никаких изменений, никаких обещаний не выполнено. Этого недостаточно, разве? Я за, Павел.
И плюсы, и минусы вижу в оппозиционных взглядах. И, конечно, не все просто так это делается. Не только ради экономики, но и ради личной какой-то выгоды, инициативы, возвращения прошлого. Но во всем надо искать компромисс, потому что только компромисс может двигать будущее нашей Абхазии. Эсма.
Я плохо отношусь. Я считаю, что это неправильно.
Почему?
Потому что вместо того, чтобы помочь президенту решать все проблемы, которые нужно решать, все время призывают к отставке, к сборам разным и так далее. Я так считаю, что если вы выбрали, вы помогите ему, каждый по-своему, на своем месте.
Рима. Вообще отношусь положительно, потому что никаких изменений в стране нет. Ничего хорошего в стране нет, к сожалению. Ну, сложить полномочия – это одно, лишь бы пришел лидер, который смог бы сделать для страны что-нибудь хорошее. Милана.
Человек, если избрался, должен свой конституционный срок закончить. А то это войдет в привычку каждый полгода снимать другого. А это конституционный строй должен сохраниться. Али.
Раз народ желает, так я думаю, что человек должен тоже понимать, что для этого народа много чего не сделано, и люди в разочаровании, естественно, он должен как-то тоже понять.
Ну, зачем? Раз президент уже работает, до конца доработал бы, зачем трогать, тревожить людей, другой власть придет. Я не думаю, что что-то изменится у нас. Ну, нормально же работают. Алана.
Так осталось немного, наверное, в 2019 году. Дождаться где-то осталось месяцев 6-7. Андрей.
Президент должен, мне кажется, все-таки свою работу отработать, и потом уже народ решать должен в выборах, как быть дальше. То есть, как в любом нормальном суверенном государстве, демократическом, мы все-таки государство строим. Да, я за то, чтобы все в рамках конституционного права, в рамках закона Сухого.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. Сегодня недалеко от турецкого города Эскишехир состоялась церемония открытия газопровода ТАНАП, по которому газ из Азербайджана будет поставляться в Турцию, а затем в Европу. На выгоду от проекта рассчитывает и Грузия, какую расскажет Ираклий Орагвелидзе.
Общая протяженность ТАНАП, основной части южного газового коридора, составляет 1850 километров. Он начинается на Сангачальском терминале на побережье Каспийского моря, где будет храниться и готовиться к экспорту газ с месторождения Шах-Денис и заканчивается на границе Турции и Греции. Общая стоимость проекта составила 8,5 миллиардов долларов. Из них 2 миллиарда было инвестировано в расширение и модернизацию грузинского участка газопровода. Закладка газопровода состоялась 17 марта 2015 года. Акционерами проекта являются СОКАР, государственная турецкая компания «Ботас» и международный консорциум «БП». При номинальной пропускной способности трубопровода в 31 миллиард кубических метров в год на первом этапе труба будет заполнена наполовину. Из 16 миллиардов кубических метров газа 6 миллиардов будет поставляться в Турцию, а остальное в Европу. По словам эксперта-энергетика Андрея Гвидиани, реализация проекта важна для Грузии по нескольким причинам.
Чем больше энергетических коридоров пройдет по территории нашей страны, тем выше наша энергетическая, следовательно, политическая безопасность. Что касается экономической стороны проекта, то за прокачку газа Грузии полагаются дивиденды в виде частично бесплатного и частично дешевого газа, что позволит сбалансировать внутренние тарифы на газ. В свою очередь, диверсификация поставок газа выгодна европейским странам, как элемент снижения зависимости от российского газа. Конечно, никто не рассчитывает, что этот проект потеснит с европейских рынков российский газ. Однако в перспективе к поставкам могут присоединиться такие крупные экспортеры, как Иран и Туркменистан.
В свою очередь, экономист Демур Гюрхелидзе призвал не принижать и не преувеличивать значение проекта.
Грузия получит дополнительные объемы газа, что позволит частично удовлетворить ее растущие потребности. Но рассматривать проект чуть ли не в качестве панацеи, как это делают некоторые политики и эксперты, неправильно. Также бы я не питал дополнительных иллюзий в плане повышения безопасности Грузии как непосредственного участника проекта. Безопасность нашей страны зависит от консенсуса глобальных игроков, а не от трубопроводов, будь их даже десяток. Повторюсь, это полезный проект, но не стоит преувеличивать его значимость.
Согласно прогнозам, после полного освоения фазы Шах-Дениз-2, Грузия в качестве платы за транзит будет получать около 1 миллиарда 200 миллионов кубометров газа. Это позволит Грузии к 2026 году полностью покрыть потребности населения. Примечательно, что на церемонию от Грузии был приглашен лишь президент Георгий Маргвелашвили, однако по невыясненным причинам он не принял участие в мероприятии. Аналогичная церемония запуска, прошедшая в Баку 29 мая, тоже прошла без участия грузинской делегации. В департаменте по связям с общественностью администрации президента «Эхо Кавказа» пояснили, что визит не состоялся по причине расхождения с рабочим графиком президента. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. Что читают и о чем пишут газеты в Грузии, расскажет Серго Бригвадзе.
К противостоянию, происходящему сегодня в стране, привело не только расследование дела об убийстве на улице Хурава, но и проблемы в общении с пострадавшими, заявил в интервью информационному интернет-агентству Интерпресс Ньюс политолог Гия Хухашвили. Именно из-за этого общество возмутилось безнаказанностью. Тем временем уже накопились протестные настроения, которые в итоге переросли в локальный конфликт, говорит собеседник издания. Несмотря на серьезное опоздание, в дальнейшем власти действовали адекватно, что в итоге привело к некой приостановке процесса, считает Гия Хухашвили.
Несмотря на это, власти не должны питать иллюзий, что эта тема закрыта. В свое время у национального движения тоже была иллюзия, что тема Гиргуляни закроется сама собой. Однако возникший тогда в обществе протест вырыл им могилу. Я понимаю, что для людей сейчас главное наказание виновных в убийстве, однако не менее важно провести правильное расследование.
Гия Хухашвили считает, что следствие обязано установить, кто из представителей властей и в какой мере принимал участие в сокрытии преступления, если подобное имело место. Это может быть халатность, недостаточный профессионализм или преднамеренное сокрытие. Ответы именно на этот вопрос ждет общество, считает респондент Интерпресс Ньюс. Согласно официальной информации службы статистики, жители и гости Грузии тратят на азартные игры больше, чем на бензин или продукты, пишет газета «Квирис Палитра». В 2017 году оборот игорного бизнеса составил 5 миллиардов 650 миллионов лари. По мнению аналитика Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрей Гвидиани, приведенные цифры указывают на то, что игорный бизнес приобретает в Грузии устрашающие масштабы.
Этот бизнес требует регулирования, поскольку уже перестал быть бизнесом и стал большой проблемой для экономики страны. Официальная статистика говорит о том, что в азартные игры включена значительная часть населения страны, что пагубно сказывается на его благополучии и экономическом положении. Уже год как в парламенте внесен законопроект, который позволит регулировать этот бизнес. Его рассмотрение не началось по сей день.
Одним из важнейших компонентов в плане регулирования игорного бизнеса должен стать запрет онлайн-казино, считает респондент издания. Проливной дождь, начавшийся в Тбилиси 11 июня, разрушил часть здания на улице Метехи в районе Авлабар, пишет информационное интернет-агентство NetGazeti. Здание было аварийным, и в результате его обвала никто не пострадал. Между тем, из-за сильного ливня в некоторых районах столицы были затоплены несколько улиц. На некоторых из них уровень воды поднялся до 30 сантиметров. По информации службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии, в Центр неотложной помощи 112 поступило более 150 вызовов от жителей города, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Сейчас же в службе произошел программный сбой, сказано в заявлении Министерства внутренних дел Грузии.
Прием звонком в Центр оперативного управления неотложной помощи 112 временно ограничен по причине программного сбоя. Министерство внутренних дел приносит извинения. Группа программистов 112 интенсивно работает над решением проблемы, и нарушения будут исправлены в кратчайшие сроки. Призываем население в неотложных случаях писать нам на страницу 112 в Фейсбуке в форме личного сообщения.
Между тем, по данным СМИ, в ночь на вторник интенсивные ливни местами с градом прошли и в городе Руставе, а также на территориях Горийского и Гурджаанского муниципалитетов. Стихия повредила несколько дорог, подтопила первые этажи домов, дворы и приусадебные участки. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В картинках с выставки предлагаем вашему вниманию отрывок программы «Американский час», в котором ее автор и ведущий Александр Генис беседуют с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым о летних премьерах на Бродвее.
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о громкой балетной премьере. Это «Арлекинада», балет, который поставил Алексей Ратманский по другой постановке. Она произошла в 1900 году, ни больше, ни меньше, да, значит, 118 лет этой премьере. «Арлекинаду» поставил когда-то в Мариинском театре Мариус Петипа, великий русский хореограф. И то, что сейчас показывают Ратманский, это реконструкция балета Петипа.
Это то, чем Ратманский занимается успешно последнее время.
Это очень интересная черта его творчества вообще. Он сам чрезвычайно успешный и продуктивный хореограф, и каждый новый балет Ратманского за его подпись, его личный балет, это всегда наслаждение, удовольствие, открытие. Масса других эпитетов можно сюда добавить, но вот есть у него такая черта, которая мне очень-очень нравится.
И это уже четвертый балет, который он конструирует. Он поставил «Спящую красавицу», «Лебединое озеро». И все эти балеты, они, в сути дела, восстановление, это «Феникс» такой балетный, восстановление из мертвых, да?
Причем именно вот по отношению к Петипа он особенно проявляет вот такой вот исследовательский интерес. Он реконструирует эти балеты. Тут, конечно, понятие реконструкции в данном случае, оно условно, о нем можно спорить, потому что это возвращение техники и возвращение движений и костюмов и всего прочего столетней, да, с лишним даже, да, давности. И, конечно же, неизбежно вторжение каких-то современных элементов. При том, что Ратманский, в отличие от многих других людей, которые занимались тоже реконструкциями, он основывается на записи, подлинной записи. Это некий аналог нотной записи, но это запись балетных па. Автор этой системы записи был танцовщик по имени Степанов. И архивные элементы вот этой записи, они сохранились. Это, они есть в архивах.
Причем в Гарвардском архиве.
Да, да, здесь, в Америке. И по-настоящему впервые ими воспользовался именно Ратманский. Он обратился к этим довольно запутанным и не всегда понятным записям, и по ним вот так тщательно это все дело реконструировал. И танцовщикам одновременно как бы это все непривычно и неудобно. А с другой стороны, вот первые рецензии на эту постановку Ратманского, на эту «Арлекинаду», первые рецензии восторженные. И именно в том плане, что танцовщики, мы знаем, что на репетициях им было нелегко, потому что они сами в кулуарах жаловались, что это все непривычно, трудно, вот такие вот подлинные па-пяти-па. Но танцуют они так, что это впечатление полнейшего удовольствия, счастья даже. Одна из рецензий так и озаглавлена – «Поток счастья».
Вы знаете, сама по себе идея реконструкции старого театра, старого балета и чего угодно – старого. Она вообще вызывает некоторое сомнение уже потому, что изменились наши представления о прекрасном. Изменились наши представления даже о том, как должна выглядеть балерина. Знаете, говорят, что Сара Бернар была гениальной актрисой, но сегодня вы ее не взяли в Голливуд, потому что она играет совершенно не так, как мы привыкли. Однажды у нас в гостях, в нашей студии, был специалист по духам. И я его спросил, говорю, а вот как вот духи старые, скажем, 18 века, 19 века, мадам Рекамье душила с какими-нибудь духами, вот как это выглядит сейчас? Он сказал, мы бы никогда в жизни не пользовались этими духами, потому что они пахли животным. Это было невозможно. То же самое с вином. Вот знаменитые греческие или римские вина, они бы нам совершенно не понравились, потому что, ну, греческое вино вообще пахло смолой. Правда, и сейчас есть такие рецины, которые пахнут смолой. Но это отнюдь не то, что нравится нам. Я хочу сказать, что вкусы меняются настолько, что невозможно вернуться в ту же воду. Чарли Чаплин. Не так уже давно все это было. Мне кажется, что тут есть ловушка. Вернуться в старое нельзя. Можно каким-то образом вот только использовать.
Ну, тут можно провести параллель с тем, что называется аутентизмом в музыке. Это было в течение чрезвычайно модное в исполнительском искусстве, в музыкальном. И, скажем, началось оно так где-то всерьез, лет 50, может быть, тому назад. И пик его пришелся на сравнительно даже недавние годы. Я знаю серьезных американских исследователей, музыковедов, которые выступали активно против вообще самого понятия аутентичного исполнения, говоря, что значит аутентичное исполнение. Значит, во-первых, для полного аутентизма тогда нужно было бы нарядить публику, парики и камзолы. А во-вторых, идея вот этих критиков аутентизма была в том, что мы проецируем наши представления о том, что было вот аутентичным, как исполняли вот эту музыку, скажем, в XVIII веке, корректируя ее нашими сегодняшними модернистскими представлениями, что это модернизм, спроецированный на вот этот вот аутентизм, и что таким образом мы модернизируем, на самом деле, сами того не желая, потенциальную трактовку.
Я думаю, что это как раз относится и к Ратманскому.
Да, но Ратманский настаивает, конечно, на том, что это все чрезвычайно верная интерпретация Петипа, и здесь мы ему доверяем. И в конце концов важен финальный продукт. Важно, как это все выглядит на сцене.
Поэтому надо сказать несколько слов о самом спектакле. Он ведь крайне необычным. Это комедия дель арта.
Да. Поэтому я хотел бы сказать несколько слов об авторе музыки к этому балету, потому что это очень любопытная личность. Это Рикардо Дриго, итальянец, который родился в 1846 году в Падуе и умер там же в 1930 году. Но между вот этими двумя падуанскими датами у него чрезвычайно любопытная биография, потому что он приехал в Петербург в 1878 году, то есть молодым человеком, стал там дирижером итальянской оперы в Петербурге. И почти 10 лет он там подвязался, пока его не пригласили в Мариинский театр, где он стал очень уважаемым дирижером балетной музыки и композитором балетной музыки. В качестве дирижера он осуществил премьеры таких эпохальных спектаклей Петипа, как «Спящая красавица», как «Щелкунчик» Чайковского и как «Раймонда Глазунова». Это как бы три такие монументальные вехи в классицизме петербургского балета. Дриго учился у Лео Делиба, француза, который написал определяющий тоже для вот нового балета, если мы это так условно назовем, это 1870 год, «Капеллия» по Гофману. Чайковский вот он написал, что когда он услышал «Капеллию», он сказал, вот первый балет, в котором музыка не просто один из элементов как бы действия, а может быть главный его элемент. И для Чайковского это было таким освобождающим примером, который позволил самому Чайковскому создать свои балетные шедевры «Лебединую», «Спящий» и «Щелкунчик», который перевернул вообще представление о том, что такое музыка в балете. Он обязан был этим вот освобождением Делибу, а тот был обязан своему учителю Адану с его балетом «Жизель». Это вообще 1841 год. И в Мариинке Дриго стал из Рикардо, он стал Ричардом Евгеньевичем. И до 1919 года проработал он там. Длинный-длинный период это был. И вернулся в Падуе, где продолжал дирижировать и сочинять. И там и уже и умер в 30-м уже году. Он уже знал, кто такой Муссолини. Дриго был тончайшим музыкантом. К нему все в театре относились с величайшим пиететом. Вы знаете, мне в своей жизни повезло познакомиться с несколькими балетмейстерами. Еще в моей ленинградской жизни я познакомился с Леонидом Якобсоном и с Федором Васильевичем Лопуховым, замечательным балетмейстером, у которого особое было пристрастие к Арлекинаде. Лопухов тоже возобновлял Арлекинаду, и тоже на сцене Мариинского театра. Это было в ГАТОБе, так называемом Государственном академическом театре оперы и балета. Он тогда назывался в 1922 году. Он даже тогда не поставил своего имени как возобновителя. Это шло как балет Петипа, хотя это уже тогда была редакция Лопухова. А потом, в 1933 году, он уже поставил совершенно новый балет на эту же самую музыку, уже в другом театре, в Малом оперном, Малиготе так называемом. Лопухов был великим новатором. Он воспитал Баланчина, можно сказать. Баланчин вырос на симфонических балетах Лопухова. Но вот у него было пристрастие вот именно к этому балету, потому что этот балет смыкался заниматься каким-то таинственным образом с неоискусственнической эстетикой. Это в сущности
это
рождение мира искусства.
Это же стилизация 18 века, да. Для них был святым. Причем очень любопытно, почему? Потому что 19 век еще был живой, а 18 нет. 18 это было мертвое прошлое, из которого можно было сделать что угодно. Поэтому такая замечательная целая волна 18 века в русском искусстве того времени. Мир искусники все выросли из 18 века, но таким, каким они его представляли. То есть это был как бы новый вато.
Вспомните «Любовь к трём апельсинам», журнал «Мейерхольда» по Гоц. Увлечение вот этой комедии «Дель Арте», оно было всеобщим. Именно тогда, в начале 20 века, и вот эти вот четыре маски...
Которые... Потому что это была реакция на реалистический театр.
Да.
Это была попытка отказаться от реализма. Ведь весь модернизм, в сущности, это борьба с бытоподобием. И если в классическом русском театре был самовар, то ничего подобного в театре комедия «Дель Арте» быть не могло. Это комедия масок. Это комедия, которая вся построена на условности. То есть это было, конечно, революционно.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.